Вы слушаете первую лекцию курса «Сила и борьба», представленную Рабаем Белинским, Ариэл Центр, 2016 год. Для более полной информации о наших программах, пожалуйста, посетите наш сайт www.arielcenter.org. Первая лекция.
Мы будем с вами рассматривать истории, описанные в книгах Танаха. И мы будем на этом курсе извлекать уроки для нашей жизни из этих уроков. И мы начинаем сейчас с вами изучение книги Шофтим с историей, которая описана в книге Шофтим. Это книга Судей. И мы с вами увидим несколько очень важных уроков, которые мы можем извлечь из этой истории. Мы будем изучать истории из Танаха и смотреть на... И, кстати говоря, истории из Танаха, которые довольно интересны с исторической точки зрения, потому что они, на самом деле, малоизвестны. Историю рассечения Красного моря или историю Ноева потопа все хорошо знают. А истории, которые мы с вами сегодня будем освещать и на последующих уроках, на самом деле, очень малоизвестны. И при том, что они малоизвестны, они, во-первых, довольно интересны сами по себе, а во-вторых, несут важные уроки, которые мы должны подчеркнуть из этого. И перед тем, как мы начнем сегодняшний урок, я хочу вам прочитать небольшой стишок автора Шел Сильверстейн, который здесь в Америке известен за свои песни, которые он написал, за мультфильмы, которые он сделал для детей, и за книги, которые он написал, также в основном для детей. Его полный Шелдон Аллен Сильверстейн, он известен как Шел Сильверстейн, вот его стишок для детей. There is a voice inside of you that whispers all day long. I feel this is right for me. I know that is wrong. No teacher, preacher, parent, a friend, or a wise man can decide what's right for you. Just listen to the voice that speaks inside. Тебе нужно прислушиваться голос, который внутри тебя. По-русски, я думаю, этот голос можно назвать совестью. Мы когда в Союзе ходили в походы, то мы передавали еду по кругу. Мы сидим и передаем еду, которую мы с собой взяли. Иногда говорили там, что вот там передаем сушки каждому по две, каждому по пять. А иногда говорили, пусть каждый берет по совести. Спрашивали, что такое брать по совести. Говорили, подумай, сколько ты бы взял, раздели пополам и возьми. То есть у нас есть концепция совести, которая... мы надеемся, присутствует у каждого, и о которой очень много говорится в нашей культуре. Как раз здесь Шел Сильверстейн говорит о том, что нужно иметь совесть, и нужно ее прислушиваться. И Шелдон Сильверстейн здесь говорит, что эта совесть важнее, чем все, что тебе скажут твои друзья, учителя и родители и так далее, что каждый человек должен прислушиваться к своей совести. Вопрос, который я хочу задать вам, насколько вы согласны с этим утверждением Шелдона Сильверстейна? То есть здесь говорится о совести, и мы начинаем наш сегодняшний класс с вопроса о совести, потому что действительно это очень важно. Однако давайте сейчас посмотрим на историю, которую мы сейчас с вами рассмотрим, и тогда подумаем еще раз об этом утверждении. Мы все хорошо знаем, что Пятикнижие заканчивается история о том, как евреи вот-вот уже должны войти в землю Израиля. И на этом, описанное в книге Дворим, в последней книге Пятикнижия Второзакония, история заканчивается. Что же произошло после этого в еврейском народе? После того, как евреи вошли в землю Израиля, завоевали ее, они осели в этой земле, поделили ее на 12 частей, на 12 колен. И после этого была эпоха, которая называлась эпоха судей. Эта эпоха началась примерно в 13 году до новой эры, после Иешуа, и она длилась до 9 века до новой эры. И за эти века, к сожалению, евреи часто не вели себя, как это полагается. Проблема была в том, что у евреев не было одной центральной власти. Евреи были народом, у которого монарха, который появился позже в нашей истории, пока еще не было. И единого лидера, как Моисей или Иешуа, которые имели абсолютный авторитет, по крайней мере, среди большинства населения, тоже не было. Проблема была в том, что народы, которые жили вокруг евреев, во-первых, занимались идолопоклонством, и, во-вторых, вели очень аморальные стили жизни. И вы все слышали претензию, которая предъявляется к ортодоксальным евреям, что нужно же адаптировать еврейские законы к современной жизни, правильно? Эта претензия не появилась в 21 веке, даже не появилась в 20-м. Она жила и процветала в 13-м, 12-м и 11-м веках до новой эры также. И это была та самая претензия, с которой приходили к более соблюдающим традиционным евреям и говорили: смотрите, мы знаем, что Тора была дана на горе Синай, но Тора была нам дана уже аж века или два назад, а то и 3-4. Тора уже устарела. Посмотрите, что делают более современные народы. Посмотрите на более современные культуры, и, безусловно, Тора должна адаптироваться к ним. В частности, народы вокруг евреев приносили человеческие жертвоприношения, приносили людей, чаще всего детей своих, в жертвы своим богам или идолам. И это была одна из претензий к иудаизму, потому что иудаизм, как мы хорошо знаем, это категорически запрещал. Люди приходили к еврейским судьям и говорили: законы, которые вы, на которых вы настаиваете, устарели. Более современные народы приносят детей в жертву. А Тора, которая была дана несколько веков назад, она уже устарела, и поэтому она запрещает это делать. В книге «Судей» сказано, что это была эпоха судей, которых судили. Вроде бы это грамматически неважное, неправильное утверждение. Нужно было написать, это была эпоха судей, которые судили. Тора говорит, не-не. Это была эпоха судей, которых судили. Потому что это были судьи, которых люди судили. Люди говорили: кто он, чтобы говорить мне, как себя вести? Почему он вообще говорит, что я прав или что я не прав? И, к сожалению, тенденция в еврейском народе была следующая. Евреи уходили от законов Торы, перестали соблюдать еврейские традиции, и буквально сразу за этим следовало то, что народы вокруг евреев их завоевывали, и евреи начинали страдать от рук своих соседей. Евреи тогда вызывали к Богу и говорили, что мы больше так делать не будем, мы станем теперь хорошими евреями. Всевышний посылал им судью, которого они начинали слушаться. В частности, одним из известных таких судей была Двора, пророчица Двора, которая была лидером еврейского народа. Были другие еврейские великие пророки и судьи, которые становились лидерами еврейского народа. Но как только эти судьи умирали, сразу еврейский народ возвращался к своему предыдущему поведению, у них снова не было лидера, и снова они начинали отходить от еврейства, пока их не начинали завоевывать народы вокруг, и пока их жизнь становилась совершенно невыносимой. После этого они снова вызывали к Богу, говорили: «Бог, прости нас, мы знаем, что мы согрешили». Появлялся новый еврейский судья, но опять же, только пока он жил и только пока он правил, был хоть какой-то порядок в еврейском народе, а потом все возвращалось назад. Мы сейчас видим с вами здесь таблицу этих судей, и в этой таблице мы видим, что некоторые из них, как Гедеон, правили 40 лет, а некоторые, как Ибзан, он же Боаз, всего 7 лет, просто причина была в длительности их жизни. Некоторые становились судьями в более молодом возрасте, некоторые становились судьями в более позднем возрасте. И, к сожалению, то, что мы видим, было в эпоху судей, продолжалось как цикл в течение всех этих веков. Не было года, чтобы не было бы судьи. Было очень много лет, когда этих судей не слушали. Судья был. Проблема в том, что, как я сказал, это было поколение, которое судило своих судей. Судья был, но его никто не слушал. Сейчас мы с вами обратимся к истории, которая касается судьи Ифтах. Эта история интересная сама по себе. Мы сейчас с вами увидим, кто он был за человек и почему он стал лидером еврейского народа. И на самом деле мы с вами будем задаваться вопросом, правильно ли было, что он вообще стал судьей, нужно ли было ему становиться судьей. И мы увидим все стороны его поведения. Кто был Ифтах? Ифтах был человеком, отец которого был очень известным и богатым человеком в районе Гилад в Израиле. И они жили в городе Мицпа, и его отец пользовался большим уважением. Проблема только в том, что мать Ифтах не была жена его отца. Мать Ифтах была проституткой. Причем спрашивается в комментариях именно, кто она конкретно была. Некоторые говорят, что она была проститутка в прямом смысле слова. Некоторые говорят, что она была служанкой в доме его отца. Она не была проституткой, как мы это понимаем. Она продавала свое тело за деньги. Но однозначно Ифтах был незаконно рожденным сыном. И так как он был незаконно рожденным сыном, понятно, были трения между ним и его братьями, которые были законорожденными сынами своего отца. И когда они подросли, вопрос был не только об эмоциональных отношениях внутри семьи, вопрос, о котором они стали задумываться, также был о наследстве, о деньгах и о власти. И сыновья, то есть полубратья Ифтах, они стали бояться, что им нужно будет делить и деньги, и власть с незаконнорожденным братом. И поэтому они захотели изгнать его из дома. Ифтах, так как он был человеком, который на самом деле не принадлежал к этой семье, и мать которого не была женой его отца, то он и рос не по законам этой семьи. Он был человеком, которого сегодня бы назвали troubled teenager. Он ошивался с друзьями, которые не были самыми примерными людьми общества. Он был бандитом, и его не любили во всем городе. Обществом, в котором он чувствовал себя своим, это не было общество своего отца. Он был бандитом с большой дороги. И поэтому когда полубратья Ифтуха хотели изгнать его из семьи, изгнать его из города, потому что его семья владела всеми бизнесами в городе Мицпа, когда они захотели изгнать его из города, город и раввины города их поддержали. Ифтах был изгнан из города просто потому, что он был бандитом, которого никто не любил. И поэтому, когда те его изгнали, раввины, они сами не изгоняли Ифтах, но они поддержали его полубратьев в этом. Они промолчали в этот момент. Они свидетельствовали, как это происходило, и они ничего по этому поводу не сказали. Ифтах ушел в другое селение, в другое место, где он продолжал жить. Но, видимо, он был очень талантливым лидером. И, видимо, он был очень умелым бандитом, потому что он стал там главарем банды, которая стала известна во всей округе. Теперь давайте посмотрим, что происходило позже. Народ Амон, который жил рядом с землей Израиля, начал терроризировать еврейский народ. Они стали захватывать еврейские земли. Их претензия была, что евреи 100 лет до этого, придя в землю Израиля, нелегально захватили их территории. И они стали нападать на евреев. При том, что они стали нападать на евреев, они разоряли еврейские селения, они убивали евреев. И из-за этого вся страна социально-экономически и физически была в опасности. И как мы с вами говорили, это было то самое время, когда евреи задумались: «О, мы делаем что-то не так, нам нужно обратиться к Богу, чтобы Бог нас спас». И они стали молиться, и они стали говорить: «Боженька, пожалуйста, мы больше так делать не будем», правильно, как каждый маленький мальчик кричит, когда он бежит к своим родителям после того, как он провинился. И он, еврейский народ сказал, что нам нужно спасение, пожалуйста, Бог, помоги нам. И Бог через пророков обратился к еврейскому народу и сказал, что он принимает их раскаяние, и им теперь нужно собираться, чтобы воевать, чтобы отвоевывать этот народ. Кто сможет отвоевывать этот народ? Кто может это быть? Евреи стали искать кого-то, кто смог бы стать военным и стратегическим лидером, и также кто смог бы стать человеком, который смог бы, кому еврейский народ доверился бы как лидеру. И единственный человек, которого они нашли, был Ифтах. Почему? Потому что он к этому времени был известным бандитом, который хорошо умел воевать, за которым шла уже целая армия его бандитов, он был евреем. И не только это, известно даже, что народ Амон, который терроризировал евреев, знал его и боялся его. И тогда делегация раввинов направилась к Ифтаху, чтобы просить его стать их лидером. Ирония судьбы заключалась в том, что в этой делегации были те же самые раввины, которые поддержали его изгнание, когда тот был моложе. Они должны были унизиться перед ним и просить его стать их лидером. Ифтах не стал говорить им: «И вы меня до этого обидели, и сегодня я с вами разговаривать не хочу». Он согласился на эту позицию, однако с условием. Его условие было, что если он побеждает народ Амон, если он действительно сможет завоевать назад еврейскую территорию и обеспечить спокойствие еврейского народа, он должен стать еврейским лидером, еврейским судьей. Почему он это требовал? мы не знаем. Вероятно, комментарии говорят, он это делал из побуждений самолюбия, потому что он хотел доказать, что он является лидером, и они в нем нуждаются. Хотя, однако, некоторые комментарии говорят, что это было не из его самолюбия и не из-за его желания к тщеславию, а из практических соображений, как он может вести за собой еврейский народ как военный лидер, если он не имеет никакой реальной власти над этим народом, и также как он может вести переговоры с враждебным государством, если он не имеет под своей властью всю страну. Для того, чтобы вести переговоры с врагом, нужно быть человеком, который может гарантировать то, что ты обещаешь. И у евреев не было выбора. Те же самые раввины, которые когда-то поддержали изгнание Ифтаха из его города, и сегодня пришли просить его стать военным лидером, согласились, чтобы он стал не только военным лидером, но и судьей еврейского народа. Проблема была в том, и это как раз вопрос, который я сейчас хотел бы вам задать, до этого я вам задал вопрос, было ли правильное изгнание Ифтаха этими раввинами. Сейчас я хочу задать вопрос, было ли правильно то, что они согласились, чтобы он стал их судьей? Потому что мы говорим о человеке, который в ешиве на пятерке не учился. И вообще, и на самом деле вообще в ешиве не учился. Это был бандит с большой дороги, который знал хорошо, как воевать, знал хорошо, как вести за собой людей, потому что он был главным головорезом во всей округе. Сказано, что бандиты считали его своим судьей и своим лидером. Бандиты приходили к нему, чтобы тот их рассудил. Но было ли правильно, что они согласились, чтобы такой человек стал еврейским судьей? Из истории мы можем предположить, что Ифтах был справедливым человеком. Потому что иначе он бы не мог бы стать главарем бандитов. Так вот, Ифтах идет войной. Вначале он пытается мирно договориться с народом Амон, но потом, когда он видит, что мирные переговоры ни к чему не приведут, он начинает с них войной, и он своей армией, которую он создает из евреев, побеждает народ Амон. Что, опять же, было результатом, с одной стороны, его военного умения, но с другой стороны, того, что евреи раскаялись, и то, что евреи пообещали Всевышнему больше не поклоняться идолам, и то, что евреи пообещали жить по еврейским законам. Теперь наступает следующая история. Перед тем, как Ифтах идет войной на народ, который терроризирует евреев, он хочет попросить Бога о помощи. Он молится Богу. Он был еврей. Он не поклонялся идолам. Он верил в единого Бога. Но он был еврей, который в еврействе ничего не знал. И он жил среди бандитов. Я не знаю, были ли эти бандиты евреями или нет, но культура, в которой он жил, была точно не еврейская культура, это были идолопоклонники. Все, что он знал о вере в Бога и о религии, это было то, что знал от идолопоклонников. Поэтому, для того, чтобы доказать Богу свое покорство, то, насколько он доверяет Богу, насколько он любит Бога, он обещает Богу, что если он возвращается победоносным из этого боя, то он принесет Богу в жертву то, что он первое увидит, возвращаясь к себе домой. Это было обещание, которое он дает Богу. И он побеждает народ Амон. И он с победой возвращается к себе домой. Когда он возвращается к себе домой, первое, что он видит, это его единственную дочку. И его единственного ребенка, дочку, которая вышла его встречать и поздравить его с его победой. Он, видя ее, говорит ей: «Моя дочка, ты меня сейчас разрушила, и ты меня убила, потому что я пообещал Богу, что то, что я увижу первое при возвращении домой, я принесу в жертву». И она просит у него 2 месяца на то, чтобы попрощаться со своей жизнью, и он дает ей эти 2 месяца, и через 2 месяца он ее приносит в жертву. Он убивает собственную дочь. Что же происходит тогда, в этот момент? Давайте подумаем, как он видел, как он понимал, сделал обет Богу. Он пообещал Богу что-то. Во-первых, по еврейскому закону, имел ли он право сделать такое обещание, и после того, как он его сделал, должен ли он был, может быть, он не имел права делать такое обещание, но, может быть, после того, как он уже сделал такой обет, он должен был бы его исполнить. Тора говорит, что Бог разозлился на Ифтах за то, что он это сделал, и Бог покарал Ифтаха тем, что он умирал мучительной смертью в течение очень долгого времени. Тора говорит нам, что у него была болезнь, из-за которой у него отваливались или отсыхали части тела. Безусловно, Бог был разгневан на Ифтах за то, что он так поступил. Однако, давайте разберемся, что он сделал неправильно, и были другие люди, которые поступили неверно. Во-первых, согласно еврейскому закону, Тора разрешает нам делать обеты. Окей? Это очень серьезная вещь. Тора обещания и обеты судит очень строго, поэтому лучше обеты не делать. Но в экстремальных ситуациях люди их делают, и мы видим в нашей истории, что люди делали обеты. Однако, еврейский закон говорит, что если я делаю обещание, обет Богу, который противоречит закону, который Бог дал нам, то этот обет недействительный. То есть, иными словами, если я пообещаю завтра публично при всем еврейском народе, что я буду кушать свинину каждое утро, этот обет просто недействительный. Мне даже не нужно делать ничего, чтобы снимать с себя этот обет. Этот обет как будто и не был дан. Это были слова, которые были выброшены на ветер. Почему? Потому что Всевышний не может от меня требовать выполнения обещания, из-за которого я должен делать то, что Всевышний же сам мне запретил. Поэтому, когда человек делает обет, запрещенный Торой, то это даже не обет, это просто слова, выброшенные на ветер. Теперь понятно, что Ифтах этого не знал, потому что он, в отличие от вас, на курсы по Jewish Learning Institute не ходил по воскресеньям. Он по воскресеньям был на пляже. И поэтому, так как Ифтах на наши курсы не ходил, то он этих законов не знал. Однако, он, может быть, мог бы знать о том, что в еврейской традиции есть такая вещь, как освобождение от обетов. Опять же, зависит от того, как, когда и кому и кем этот обет был дан. Но иногда есть целый ряд обетов, которые Тора разрешает себя снять. Почему Ифтах этого не сделал? Потому что Ифтах, как он сам говорил, он, может быть, это знал, может быть, не знал, но вопрос, почему Ифтах не пошел к раввинам, чтобы узнать, а вообще можно ли что-то сделать. Когда мне приходит билл за мои таксы из IRS, что я делаю? Я в первую очередь иду к аккаунтанту и говорю: слушай, а как, может быть, можно от этого избавиться, правильно? А как, может быть, я могу не платить этот налог, да? Может быть, он мог бы прийти к раввину и сказать: слушай, а как мне от этого избавиться? Может быть, есть какой-то loophole, может быть, есть какой-то метод обойти закон, чтобы это не делать. Но как Тора сама говорит, безусловно, это была его единственная дочь, которую он любил. Он сказал: ты меня разрушила, когда он увидел, что она была первая, кто к нему вышел. Но он считал, что если он пообещал что-то Богу, как он сам говорил своей дочке, если я пообещал что-то Богу, я обязан перед Богом это сделать. Он считал, что он поступает правильно. Он считал, что это испытание его совести, и совесть его заставляла принести свою дочку в жертву. Опять же, мы должны принять во внимание то, что это был человек, который вырос среди идолопоклонников, которые приносили своих детей в жертву постоянно. Мы теперь видим интересную вещь. Мы видим, что Ифтах поступил, как он считал, верно. Он считал, что он поступает верно. Почему? Потому что он пообещал это Богу. И это, если он пообещал что-то Богу, Бог, он, как он считал, сделал ему испытание. Бог послал ему его дочку первой, чтобы испытать, насколько тверд он в своих убеждениях и насколько он готов действительно выполнять то, что он пообещал Богу. Другое же дело. То есть, с одной стороны, он считал, что он поступает правильно. С другой стороны, он мог бы, безусловно, пойти посоветоваться с раввинами. Или, по крайней мере, кстати говоря, Тора говорит, что, может быть, потому что Тора признает то, что у него были не такие простые отношения с раввинами, то, что комментарии говорят, что он мог бы пойти посоветоваться с первосвященником Пинхасом. Однако Тора говорит, что Ифтах был слишком горд, чтобы прийти к Пинхасу, а Пинхас был слишком горд, чтобы прийти к Ифтаху. Почему? Потому что говорил, я в нем не нуждаюсь, он нуждается в моем совете, правильно? Если он нуждается в моем совете, пусть он ко мне придет. А Ифтах говорил, я властитель, я судья, как я могу спрашивать совета у кого-то другого? В результате погибла девочка, которая была совершенно, абсолютно ни в чем не виновата. Я хочу, чтобы мы с вами сейчас поговорили о вопросе, с которого мы начали. Вопрос совести. Давайте с вами обратимся к первому вопросу совести, который мы подняли, когда Ифтах был изгнан из дома своего отца, из всего селения, из всей общины. Он был изгнан потому, что, как мы хорошо знаем с самого начала, как сама Тора говорит нам, как все это знали, потому что его полубратья не хотели, чтобы он делил их наследство и их власть, потому что он не был законорожденным сыном. С другой стороны, это был человек, который действительно плохо себя вел, был бандитом, и если бы его в этом селении не было, то всем было бы лучше. Поэтому, когда его изгнали, раввины не обратили на это внимания, они сказали: «Скатертью дорожка». С точки зрения, как мы это назвали, совести, вроде бы они поступили правильно. Почему? Он был нехорошим человеком. Зачем нам иметь в нашем селении нехорошего человека, да еще члена такой большой, богатой и именитой семьи, у которой столько власти? Нам было бы меньше проблем, если бы такой человек в нашем селении вообще не жил, а тем более, представьте себе, такая богатая, именитая семья, и он является ее членом. Когда их отец умрет, у него будет часть этих денег и часть этой власти, а он непристойный человек, мы еще не знаем, что он будет делать и так далее. Так вот, такой человек, он, мы вроде бы видим, что по совести они как бы поступили правильно. Но вопрос в том, поступили ли они правильно по еврейскому закону. Еврейский закон говорит, что наследство переходит от отца к сыну вне зависимости от того, является ли сын законорожденным или нет. Каждый сын, каждый ребенок имеет право на наследство. И поэтому, когда братья Ифтаха изгнали его из-за того, что опасались, что ему перейдет часть наследства, часть власти их отца, вроде бы по совести они, может быть, поступили правильно, но по закону они поступили неправильно. давайте теперь посмотрим на следующую ситуацию. Когда еврейские мудрецы, когда раввины пообещали Евтуху, что он сможет быть их судьей, когда он завоюет назад еврейскую территорию и отбросит враждебные народы, народ Амнона. Они из прагматических соображений вроде бы сделали правильную вещь, потому что им нужно было спасать еврейский народ. Они вроде бы по совести поступили правильно. Чем это евреям вышло? Мы видим. Давайте теперь посмотрим, что сделал сам Евтух. Когда он пообещал Богу принести в жертву первое, что он увидит, возвращаясь домой, и его дочка вышла встречать его, чтобы его поздравить с его победой, Евтух сам считал, что он, принося ее в жертву, поступает правильно. Он считал, что это Богу угодное дело. Он считал, что он поступает по совести. Он поступал, как мы хорошо сейчас понимаем, против еврейского закона, против всего, о чем иудаизм учит людей, но он считал, что он поступает по совести. И теперь мы с вами должны задуматься о том, что такое совесть. Теперь мы с вами должны задуматься о вопросе, который мы подняли в самом начале из-за стихотворения Шел Сильверстейна о голосе, который внутри тебя, который говорит тебе, что хорошо и что нехорошо. И как Шел Сильверстейн пишет, это единственный голос, который должен диктовать тебе, как поступать. Ни учитель, ни родитель, ни друг тебе не может ничего говорить, только слушайся этого голоса. Во всей истории мы так минимум 3 раза с вами увидели, как люди поступали, слушаясь этого голоса, и мы видим, к чему это привело. Во всей этой истории мы видели, как люди 3 раза подряд, различные люди, слушались этого голоса, и к чему это все привело. Мы с вами должны понять, что совесть, о которой мы говорим, это чисто и исключительно субъективное понятие, которое зависит от общества, в котором мы выросли, и от условий, в которых мы выросли, и от того, что мы впитали в своем детстве. Евтух вырос среди бандитов, и в ешиве не учился, и его совесть ему диктовала убить свою дочку. Я хочу показать вам вот эту вот интересную картинку. Скажите мне, пожалуйста, какой из этих столов длиннее, а какой короче? Я хочу, чтобы вы взяли, вот я беру просто для измерения вот эту вот бумагу. Я хочу, чтобы вы измерили этот стол. Давайте, Видите, длина этого стола вот такая вот. Я хочу, чтобы вы измерили стол точно такой же длины. И длина, и ширина этих 2 столов совершенно идентичны. Абсолютно. Окей. Почему я вам показываю эту картинку? Чтобы показать субъективность взгляда человека. Люди это называют оптическим обманом. Это не оптический обман. Это обман нашего понимания. Наши глаза видят все правильно. Наш разум смотрит на вещи субъективно все время, всегда. 2 этих стола имеют совершенно одинаковую длину и совершенно одинаковую ширину. Это обман нашего восприятия. Когда мы смотрим на ситуацию нашей жизни, у нас точно такой же обман. Как показывают все исследования, наши глаза видят их совершенно верно. Наш мозг, наше сознание манипулирует той информацией, которую мы воспринимаем. Наш разум воспринимает вещи так, как мы склонны воспринимать это. Это является очень хорошей иллюстрацией того, как наша совесть говорит нам, что делать. Потому что мы... Именно поэтому еврейский закон Еврейская традиция всегда говорит нам жить по своду еврейского закона, а не по совести. Потому что по совести все люди в этой истории поступили правильно. По закону они все поступили неправильно. Если бы хоть на одном из этих этапов кто-нибудь поступил бы не по совести, а по закону, тогда всей трагедии не было бы. Эти трагедии, о которых мы сейчас с вами прочитали, произошли потому, что все люди в этой истории, наоборот, слушали внутренний голос. Я говорю о трагедиях, которые происходят в результате того, что мы слушаем внутренний голос. Внутренний голос Ифтах говорил ему принести свою дочку в жертву. Внутренний голос раввинов говорил им, изгоняют Ифтаха из города скатертью дорожка. Внутренний голос раввинов им это говорил, но внутренний голос Ифтаха им это говорил тоже. И они, как Шаул Сильверстейн рекомендует, слушали своего внутреннего голоса. И поэтому эти трагедии произошли. Поэтому мы, евреи, с Шаул Сильверстейном, хоть он сам был еврей, мы с ним не согласны. Другое дело, теперь я хочу обратить ваше внимание на другую сторону происходящего. Как мы можем знать о законе? Как мы можем знать, как правильно применять закон? Ведь на самом деле нюансы закона часто бывают сложны. В такой ситуации, как история Ифтаха, то, что Тора запрещает убивать людей и приносить детей в жертву, нам с вами очевидно. В те годы это совершенно не было очевидно. Это было, если вы хотите, нюансом закона, что оказывается обет, который дан против законов Торы, недействителен, и оказывается обет можно себя снять, если даже он действителен и так далее. Это с точки зрения Ифтаха, может быть, и были нюансы закона, в которых очень тяжело, очень легко запутаться. Давайте теперь с вами посмотрим на очень важную деталь жизни, которую Тора нам рекомендует. В книге «Перкей Авот» «Поучение отцов» в Мишне сказано «Асе леха рав» – «Сделай себе учителя», «Сделай себе наставника». Что это означает? Ребе, Любавичский Ребе, говорил об этом очень много. Ребе настаивал, чтобы у каждого был учитель, чтобы у каждого был наставник. Чтобы у каждого был человек, с которым ты советуешься. Ребе говорил, окей, если ты живешь в общине, где есть великий раввин, которого все уважают, тогда это просто. Этот раввин будет твоим наставником. Почему? Потому что, во-первых, это великий раввин, который точно знает Тору лучше тебя. Это человек, который пользуется уважением во всем обществе. И, безусловно, ты к нему будешь идти за всеми своими советами в житейской жизни. Если же, например, это община, где нету такой фигуры. Или Ребе говорил, а раввины сами. Ребе говорил, чтобы каждый был наставник. Ребе говорил, а раввин... Кто будет наставником раввинов? Ребе говорил, что очень важно, чтобы у каждого человека, даже у раввина, был наставник. Ребе говорил, совсем не обязательно. То есть лучше, чтобы твой наставник был человек, который знает Тору больше тебя и лучше тебя разбирается в еврейском законе. Но это не является необходимым качеством. Это желательное качество, но это не является необходимым качеством. Почему? Ребе говорил, что основное преимущество наставника заключается в том, что ты, как человек, находящийся внутри ситуации, когда имеешь дело со своими проблемами, смотришь на ситуацию субъективно. Всегда. Человек, который находится вне ситуации, всегда смотрит на нее объективно. И объективность – это то, что является очень важным фактором в оценке ситуации. Иными словами, смотря на эти два стола, вы на них смотрите субъективно. Вы говорите, что этот длиннее, а этот короче, этот шире, а этот уже. Человек, который смотрит извне, он не будет смотреть с этого угла, который я вам сейчас показываю на экране, он взглянет на эти два стола с другого угла, с которого он будет видеть, что они равны. Поэтому нам очень важно извлечь другой урок из того, что мы сейчас с вами услышали из всей истории Ифтах. Ифтах был слишком горд, чтобы спросить совета. Потому что он говорил, я являюсь судьей еврейского народа. Кто они такие, чтобы мне советовать. Тора говорит, чтобы советовать тебе, что делать, не обязательно быть более великим или более умным, чем ты. Даже если человек равен тебе по уму и по знаниям, он все равно имеет преимущество над тобой в том, какие тебе принимать решения, потому что он объективен, а ты всегда субъективен в принятии решений в своих ситуациях. Поэтому мы замечаем проблему Ифтаха. И также интересно, что Тора порицает Пинхаса. Тора говорит, что Пинхас поступил неправильно, будучи первосвященником, и Пинхас был наказан за это тоже, потому что он должен был пойти и предложить свой совет Ифтаху, а не говорить, он во мне нуждается, и поэтому я буду ждать, пока он придет. Поэтому Тора говорит, что мы должны давать советы людям, когда мы видим, что они поступают неправильно. Понятно, что эти советы должны быть даны в соответствующей форме и в соответствующих условиях. Поэтому Пинхас сказал, что после смерти эта девочка с него был снят дар пророчества, потому что он не воспользовался этим даром тогда, когда это было необходимо, Всевышний с него снял дар пророчества. Так что что же мы здесь с вами видим? Мы с вами видим великую важность наставника, не даже как человек, который более умный или более просвещенный. Хотя, безусловно, это лучше. Наставник важен просто как человек, который объективно может извне взглянуть на твою ситуацию и поэтому сказать тебе, какой был бы закон, при том, что ты смотришь на закон также субъективно. Поэтому у великих раввинов есть наставники. Кто наставники? Может быть, такие же великие раввины. И мы здесь с вами сейчас увидели, что, во-первых, нам нужно слушаться закона, а не совести. Потому что совесть всегда субъективна. И совесть всегда нам диктует то, что мы на подсознательном уровне впитали в детстве, и мы чаще всего даже не понимаем, где и когда и как мы приобрели эти взгляды. Нам нужно следовать закону, но закон очень часто мы не можем сами преломить к нашей ситуации, использовать правильный закон нашей ситуации из-за нашего субъективного взгляда. И поэтому нам нужен кто-то другой для того, чтобы помочь правильно взглянуть на ситуацию и найти правильное преломление этого закона. И поэтому нам необходимо иметь наставника. Совесть всегда будет субъективна. То, что люди слушаются закона, а не совести, первое. И второе, то, что люди, пытаясь найти преломление этого закона, слушаются наставников, а не принимают решения сами. Эти два фактора снимают целый ряд проблем, которые могли бы быть. Опять же, не все, 100% гарантии у нас в мире никогда не может быть. Но снимает целый ряд проблем, которые были бы, если бы этих двух факторов не было бы. 100%. Следующий класс будет посвящен истории Шаула. Шаул – это первый монарх в нашей истории. Мы в основном слышим о царе Давиде, правильно, и о царе Соломоне. У нас есть более известные цари и менее известные цари. И Шаул также имел не совсем гладкую историю жизни. Мы с вами поговорим об его истории и попытаемся рассудить ситуации, связанные с его жизнью, и также увидим очень интересные уроки, которые можем извлечь из этих историй.